«Так ведь, товарищ участковый, это же не просто дети, это же тимуровцы. Сами пожаловали в гости. Я им говорю, ребят, не надо. Я говорю сам. А они? У нас, говорят, дело общественное. Говорят, поручение. Силком пилу отняли. Товарищ участковый, просто вырвали из рук». «А с чего это тебе должны тимуровцы помогать?» — грозно улыбаясь, засомневался милиционер. «Это почему же за тебя должны работать другие? Ты ведь и за себя работать не хочешь? Со старой работы ты когда ушел? Месяц тому назад? А на новую устроился?» «Нет, не устроился», — продолжал прорабатывать дядю Жору участковый милиционер. «Так я же болею, товарищ участковый», — попробовал защититься дядя Жора. «Знаю, за «Спартак» болеешь». «Баранкин, попроси милиционера, чтобы он приказал покормить нас». Зашипел аппетитно, как картошка на сковородке, Малинин. У него появилась надежда хоть немного восстановить так глупо истраченное на весьма подозрительного дядю Жору силы. Баранкин свирепо взглянул на Костю. В смысле, мол, как не стыдно попрошайничать. Тем временем участковый все продолжал с песочком чистить этого дядю Жору. И на базаре день-деньской околачиваешься, в аптеке покупаешь анис да фенхель коробками, а продаешь десертными ложечками и бражничать продолжаешь. Учти, Пчелков. «Да что вы!» — начал оправдываться дядя Жора и внезапно сделал шаг в сторону, так, чтобы участковому милиционеру был виден стол, на котором красовалось множество бутылок с кефиром, пакеты с молоком и прочая диетическая снеть. «Обижаете, товарищ начальник, обижаете!» «Баранкин!» — снова зашипел скороговоркой Малинин. «Скажи участковому, чтобы он приказал...» И, не договорив, осекся. Баранкин показал ему кулак. Именно в это время, когда милиционер с искренним удивлением смотрел на стол, заваленный диетическими продуктами, а Малинин подумал, вот тебе и насолил дядя Жоре. Именно в эту минуту Баранкин увидел на круто поднимающемся шоссе, по которому они бежали недавно с Малининым, группу велосипедистов. «Нас с Малининым ищут», — мелькнуло в голове у Юры. «А кто донес, что мы здесь?» Венька Смирнов мог увидеть, как мы с Костей с разбегу врезались в дядю Жорину калитку. Он и донес. Тем временем наступил черед засмеяться участковому милиционеру. «В цирке, что ли, будешь с этим кефиром выступать?» Залился участковый, веселясь от души. Настолько вероятно это было несовместимо. Кефир, молоко, сметана и дядя Жора. Но насмешил. «Всего я от тебя ожидал, Пчелков, только не этого». У милиционера на глазах даже выступили слезы. «А ну, домой, пострелята!» — скомандовал милиционер. «Нашли, кому помогать, тимуровцы». Глядя на стремительно приближающихся велосипедистов во главе с Мишей Яковлевым, Баранкин и Малинин вылетели из калитки, как ракеты «Земля-Земля», провожаемая хихиканьем все того же конопатого соседского парнишки. Пригибаясь, как солдаты под огнем, они выскочили за калитку и юркнули в одну из трущоб теплоцентрали, которые невдалеке сгрузили строители на глазах веснущатого соседского мальчика. Перед тем, как спрятаться в чреве трубы, Баранкин успел погрозить кулаком рыжеволосому и сказать: «Толчок в 8 баллов по шкале Рихтера за мной!» и скрылся в темной прохладе трубы. Оглянувшись в жерле трубы, Баранкин увидел, как участковый милиционер быстрым армейским шагом скрылся за поворотом улицы. Малинин хотел было рвануться к противоположному выходу из трубы, но Баранкин удержал его за руку. Голоса мальчишек из поисковой группы на велосипедах быстро приближались. Что случилось затем, можно было только догадаться по тем звукам, которые, влетая в жерло трубы, гулко отдавались в ушах Баранкина и Малинина. «Куда ты рулишь? Куда ты рулишь?» — завопил, судя по голосу, Игорь Кукин. «Да на меня Яковлев наехал!» — заорал в ответ Жора Романов. Потом Кукин закричал на Яковлева: «Очкарик, ты что, идешь на таран?» На что последовал ответ Яковлева: «Да я очки потерял». Затем послышался визг тормозов, глухой удар чего-то обо что-то, свирепый лай собаки, звон разбитой посуды, глухой стук развалившейся поленницы. Тишина, и затем громкий голос дяди Жоры: «А я-то уж думаю, куда это тимуровцы подевались? Хоть бы один, думаю, пришел и помог бы больному человеку». Наступила пауза. «Ну что?» — продолжал дядя Жора. «Деньгами будете возмещать ущерб или отработаете?» Молчание продолжалось. «Силы есть, — сказал дядя Жора, — денег не надо. Значит, будете отрабатывать». И на эти слова дяди Жоры никакого ответа не последовало. Одним словом, молчание — знак согласия. И после этого раздалось знакомое Баранкину и Малинину «Хи-хи-хи» Конопатова, мальчишки-соседа. Баранкин и Малинин выскочили из трубы, словно ими выстрелили из нее, и скрылись в следующей, лежащей в нескольких метрах от первой. Событие самое пятое. Киностудия «Носфильм». Убедившись, что поисковая группа во главе с Мишей Яковлевым попала точно в такую же ситуацию, в какую совсем недавно влипли они сами, Баранкин и Малинин, перебегая из одной трубы в другую, удалялись все дальше и дальше от дяди Жориного домика, пока примерно в 10-й или 11-й трубе они решили перевести дух. Прислонившись спинами к шершавым цементным стенам, Юра и Костя, не говоря ни слова, учащенно дышали. Когда отдышались, Баранкин неожиданно спросил: «Где днем темно, как ночью?» Костя подумал малость и сказал: «Под землей, конечно». «Под землей», — передразнил его Баранкин. «Скажи еще, в муравейнике». «В муравейнике, конечно, тоже темно, но как туда влезть?» «Еще в киношке», — продолжал размышлять Малинин. «Там тоже не светло». «Вот то, что нам нужно», — обрадовался Баранкин Костиной догадливости. «В кино можно провести полтора часа в полной безопасности». «Значит, в кино?» — спросил Малинин. «Значит, в кино», — согласился Баранкин. «Лучше всего прятаться под самым носом, где меньше всего ждут», — продолжал размышлять он. «Точно», — согласился Малинин, — «если не прятаться, вообще не найдут». Эта мысль показалась Баранкину уж чересчур противоречивой, поэтому он не поддержал ее, тем более что на самой остановке тролля, так Малинин называл троллейбус, он заявил: «Мимо школы будем ехать, как бы не схватили». Слова он вообще-то произнес нормальные, но прозвучали они как-то ненормально, словно бы с какой-то надеждой и даже мечтой, что их действительно схватят. Баранкин посмотрел на дружка с подозрением, но сказать ничего не сказал. «А какой фильм идет?» — спросил он немного погодя. «Не болит голова у дятла», — ответил Малинин. «А почему она у него не болит?» — заинтересовался Баранкин. «А потому что у него не голова, а отбойный молоток», — пояснил Малинин. «Ну, ты, Малинин, вот что. Ты, пожалуйста, дятлов не задевай», — сказал неожиданно резко Баранкин. «Почему это не задевай?» — удивился Малинин. «А потому что фашистам повезло, что я родился после войны». «А если бы ты родился до войны, то что бы было?» «Что-что? Я бы из всех дятлов разведчиков-радистов сделал, и чтобы они долбили по дереву не просто так, а по азбуке Морзе. Представляешь, дятлы сидят на деревьях над передовой и передают нам, где у фашистов пушки и сколько их, где пулеметы, сколько на передовой солдат и какие части подтягиваются». Баранкин продолжал еще что-то бормотать, а Малинин смотрел на немо шевелящиеся губы своего дружка и представлял его на экране документального фильма вместе с маршалом Жуковым и даже слышал дикторский текст. Теперь, когда война закончилась нашей победой, можно рассказать и о том секретном оружии, которое у нас появилось и очень помогло нам на последнем этапе войны. Мы имеем в виду операцию под кодовым названием «Дятел». Мы имеем в виду пернатых птиц-разведчиков, которыми командовал младший лейтенант Юрий Баранкин. Затем Малинин ярко представил себе некоторые эпизоды из жизни дятлов-разведчиков и радистов и в восторге от всего, что ему представилось, крикнул «Качать Баранкина!». Но подбросить Юру в воздух один Малинин, конечно, не смог бы, тем более что троллейбус уже приблизился к школьному садовому участку, на котором должен был работать и их класс, и параллельный. Поэтому, проезжая мимо этого исторического места, Баранкин не только не взлетел под крышу троллейбуса, но вынужден был даже присесть на полусогнутых ногах, так что со стороны улицы из окна были видны только Юрина макушка и его глаза, разглядывавшие школьный двор. Странная картина представилась глазам двух друзей. Кто загорал, кто играл в бадминтон, кто читал, несколько девчонок бегали с сачками в руках и ловили бабочек. «Хороши работнички», — ехидно прокомментировал Малинин. «Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать», — согласился Баранкин. До кинотеатра они добрались без особых приключений. Никто из тех, кто знал Баранкина и Малинина в лицо, не вошел в троллейбус и не вышел из него. Баранкин и Малинин собирались уже занять свои места в гуще любителей кино, когда в зрительном зале, в противоположном проходе, появились, озираясь по сторонам, Марина Веткина и Оля Захарова. Баранкин согнулся по-старушечьи. «За мной!» — сказал он Малинину, направляясь в полусогнутом положении к киноэкрану, еще закрытому от глаз зрителей декоративным занавесом. Прошмыгнув короткой лестницей, ведущей на просцениум, они сначала притаились за пианино в чехле, а затем спрятались за экраном. Вокруг было темно, только сверху падал тусклый свет, освещая пустые холсты, натянутые на рамы. Видно, здесь работали художники. И еще Юра разглядел длинную раздвижную лестницу, стоявшую у края экрана. Баранкин тут же взгромоздился, чуть ли не на самый верх, и через щель заглянул в зрительный зал. В щелку между экраном и порталом сцены Баранкин рассмотрел, как шныряли по рядам Марина Веткина и Оля Захарова. При этом они между собой спорили о чем-то. Судя по лицам, одна доказывала другой, что видела их своими глазами, а другая спрашивала, если ты их видела, то где же они? «Ну, конечно», — возмутился Баранкин, — «нас с тобой они разыскивают, а Коренев и Тулин сидят у них под самым носом. И они этих дезертиров не замечают». Коренев и Тулин действительно сидели, как ни в чем не бывало, в третьем ряду и даже ничуть не прятались от Марины Веткиной и Оли Захаровой. Наконец, порыскав по всему залу, Марина и Ольга очутились перед самым первым рядом и повернулись спиной к экрану. Ольга подняла вверх руку. Шум в зрительном зале стих настолько, что Марина смогла громко и внятно произнести: «Ребята, здесь среди вас находятся, точнее сказать, прячутся два типа, которые сбежали от учебы и от труда и тем самым предали своих товарищей и интересы своей школы. Если им стыдно, пусть они поднимутся и выйдут из зрительного зала». После небольшой паузы с предпоследнего ряда поднялись двое и пошли к выходу. «Так», — сказала Марина, — «ну, а это не те типы, это другие. Тех так просто не возьмешь, в то время как мы там...» «Вы здесь, а не там, между прочим», — уточнил громко из-за занавеса Баранкин. Голос его покувыркался под потолком и с непонятного направления достиг ушей Оли и Марины. Голос в одно и то же время показался знакомым и незнакомым. «В то время как мы там...» — с пафосом повторила Марина и замерла. Загадочный голос снова зазвучал в зале. «Какое уж мы там! Ты здесь!» — не унимался Баранкин. Марина несколько растерялась. «Мы там!» — повторила она, но уже без всякого пафоса. «А не там!» — снова поправил ее Баранкин. «А мы здесь!» «А как надо говорить?» — спросила вконец растерявшаяся Марина. «В то время, как они там, а мы делаем вид, что ищем двух типов по фамилии Баранкин и Малинин. И еще в то время, как мы здесь...» — Баранкин неожиданно замолчал. «А что мы здесь?» — обескураженная Марина совсем была сбита с толку. «А вы здесь?» — продолжал посылать свой голос сверху Баранкин. «Наверное, ведь останетесь кино смотреть, только честно». В зале неожиданно раздался взрыв смеха. Марина и Оля переглянулись, но ничего не сказали. «Вот сейчас еще немного поорете, а потом в темноте преспокойно усядетесь в кресло и будете смотреть картину «Не болит голова у дятла». «А откуда вы? То есть вы это знаете?» Марина уже готова была расплакаться. Баранкин молчал, наслаждаясь произведенным впечатлением. В зале продолжали смеяться. «А кто это с нами разговаривает?» — поинтересовалась Марина у Ольги. «Кто? Не узнаешь, что ли, голос Баранкина?» — ответила Ольга. «Так это он с нами разговаривал или только его голос был?» «Откуда я знаю? Может, он сам, а может, только его голос?» — сказала Ольга. «А как же может голос без самого человека разговаривать?» «У Баранкина все может быть», — пролепетала Ольга. В зале стало тихо. «Баранкин, это ты?» — робко спросила Марина. «Я», — ответил голос Баранкина. «А где ты?» «Нигде и везде», — торжествовал Баранкин. «Вот и попробуй такого поймать, если он и нигде, и везде». «Это вас надо ловить, а не нас», — вступил в разговор Малинин. «Вас двое. Да вон еще сидят и ждут начала фильма Коренев и Тулин». «Коренев и Тулин, вы действительно здесь?» — спросила Марина. «Нам стыдно», — промямлил Тулин, не поднимаясь с места. «Но мы с Петей действительно тоже здесь». Баранкин заметил, как, привлеченная дружным смехом, в зале появилась билетерша. Юра еще раньше успел заметить, что раздвижная лестница стояла рядом с пожарной, которая вела к открытому окну, а оттуда можно было выбраться на крышу. «Малинин, ко мне», — скомандовал Баранкин. «А как же это? Как же это?» — продолжала чуть не плача в зале Марина. «Ну, мы с Олей слабенькие. Нас поэтому Фокина послала на легкие задания. А вы-то ведь, «Да не переживайте вы», — стал успокаивать их Баранкин. «Там все равно никто не работает». В зале раздался свист и топанье. «Сапожники, пора фильм начинать». Билетерша быстрым шагом направилась к сцене. Баранкин быстро перелез с раздвижной лестницы на пожарную. Малинин повторил его маневр. «А зачем туда, а не в зал?» — спросил он снизу Баранкина. «На крыше, — объясню, — ответил Баранкин. На нагретой солнцем железной крыше было блаженно тепло и спокойно. Баранкин лег на спину и зажмурился, как кошка, у которой чешут за ушами. Малинин улегся с ним рядом. «А хорошо нам было с тобой жить, Малинин, до нашей эры! — мечтательно протянул Юра.
«Да какой это нашей эры? — переспросил Костя.
«Да Кузякиной», — пояснил Баранкин. Поняв, о чем идет речь, — сказал Малинин. «И до нашей Зинки Фокиной еще лучше было».
«А почему мы в кино не остались?» — спросил обиженно Малинин.
«А пусть думают, что в кино был и вправду мой голос, а не я сам», — ответил Баранкин, а потом еще добавил. «Понимаешь, Костя, если мы будем с тобой сидеть в кино и смотреть фильм, а они будут работать, это будет с нашей стороны несправедливо. А если мы будем лежать на крыше и сами сочинять кинофильм, то мы с тобой будем как бы работать в киностудии, которую я бы назвал «Носфильм». «Именно нос!» Баранкин приложил растопыренную пятерню большим пальцем к носу и добавил: «Им нос, а нам фильм. Носфильм. Первый начинай сочинять ты».
Баранкин опять потянулся, как кошка, и приготовился слушать.
«Жили-были», — начал Малинин. «Или, вернее, были-жили, а точнее, жили-были. А может, все-таки были-жили?»
Баранкин слушал эту присказку минут пять, потом спросил. «Слушай, Малинин, ты сначала выясни для себя, жили-были или были-жили, а потом уж показывай фильм». Малинин подумал и пожал плечами. «Честно говоря, я точно не знаю, жили-были или были-жили». «Тогда заткнись», — сказал Баранкин, «и слушай, и смотри, что я тебе расскажу и покажу. Только поклянись, что ты никому это не перескажешь». Малинин поклялся. Тогда Баранкин достал из кармана спичечный коробок, из коробка достал несколько семечек от яблока, несколько зерен пшеницы или ржи и несколько еще каких-то семян. «Мы с тобой, Малинин, родились не на той планете», — задумчиво проговорил Баранкин. «Как это не на той?» — поинтересовался Малинин. «Понимаешь», — начал разъяснять Баранкин, «я уверен, что во Вселенной есть такая планета, где дети рождаются сразу с высшим образованием». «Как это, как это, как это?» — закудахтал Костя. «А вот так это, так это, так это», — передразнил его Баранкин и тут же объяснил. «Как это, как это?» «Ты слышал, конечно, такое выражение, когда о каком-нибудь музыканте говорят, что он любовь к музыке впитал вместе с молоком к матери. Слышал?» «Ну, слышал», — сказал Малинин. «А что такое знание?» — спросил Баранкин и сам же ответил. «Это биохимический, электрический сдвиг в мозгу школьника. А если молоко твоей матери уже заранее обогащено этим биохимическим, электрическим сдвигом, то получается, что тебя кормят, в общем-то, не молоком, а знаниями. Вот в коляске, скажем, сидит младенец и подтягивает из бутылочки обогащенное молоко. Подходим мы с тобой к этому младенцу, которого бабушка-инопланетянка катает в коляске. Подходим мы это и говорим ему. Агу! А он поднимается в коляске и спрашивает. «Вы дурачки, что ли, оба? Я уже среднее образование заканчиваю всасывать, а вы мне агу!» «Так ведь молоко-то может быть еще и сгущенным», — подчеркнул Малинин слово «сгущенным» интонацией. Малинин сам придумать подобного ничего не мог, но развить любую мысль Баранкина лучше Малинина никто бы так и не удосужился. Баранкин подумал и согласился. «Это идея. Сгущенное молоко тянет уже на окончание любого института». «Так, может, это и на земле с молоком можно сделать?» — спросил Малинин. «Не можно, а нужно!» — выпалил Баранкин. «Так, может, ты, Баранкин, сорвалось с языка у Малинина?» «А кто же, кроме меня?» — согласился Баранкин, даже не выслушав Костю. И, тяжело вздохнув, посетовал. «Не те скорости на земле!» «Не те, Малинин!» «Не те скорости на земле!» «Не те, Баранкин!» — как эхо отозвался Малинин. Ему стало интересно жить. Когда Баранкин начинал говорить, Малинину всегда становилось интереснее жить, чем когда тот молчал. «Или вот, возьмем урожай». «Или вот, возьмем урожай», — поспешил подхватить Малинин, а, подумав, спросил. «А зачем его брать, этот урожай?» «А затем», — ответил Баранкин, — «люди посеют пшеницу и овес, посадят овощи и фрукты, а потом что?» «А что потом?» — спросил Костя себя и Баранкина. Но что на это ответить, он не знал. «А потом люди сидят и ждут», — пояснил Баранкин. «То ждут хорошей погоды, а то дождя. То все засохло, то все намокло». «Точно», — как эхо вторил Малинин. «Ждут. То все засохло, то все намокло». «А чтобы не ждать, надо, чтобы пшеница и овес...» Юра снова достал из кармана спичечный коробок, из коробка опрокинул на ладонь семена пшеницы, овса, яблочные семечки и сказал. «Ты помнишь, у меня на стене висит плакат. Может ли дерево расти так быстро, как взрыв от снаряда?» «Помню», — кивнул Малинин. «В этом все и дело. Значит, должно быть так. Я, Баранкин, бросаю в землю семечко от яблони, а у всех на глазах оно моментально вылезает из земли малюсеньким ростком. Тут же на глазах превращающимся в куст. Куст становится яблоней. На яблоне появляются цветки. Затем цветки осыпаются и начинают расти яблоки. Вот они поспевают на наших глазах. И вот я, Баранкин, срываю с яблони плод и угощаю своего друга Малинина. Крупным планом на экране твое улыбающееся лицо. Затем ты с аппетитом уплетаешь яблоко, и это все за каких-нибудь 5 минут.
«И здесь на экране появляется улыбающееся лицо», — сказал Малинин.
«Улыбающееся лицо Баранкина». И закадровый голос говорит: «Да здравствует сверхобогащенное и сверхсгущенное по системе Баранкина молоко».
«Юра, ускоренным овощам и фруктам по системе Юрия Баранкина!
Ура!»
Это Малинин уже крикнул изо всех сил.
«Значит, бац и яблоко, бац и груша, бац и помидоры, или виноград, или персики».
На экране сеют пшеницу.
А следом идут комбайны и сразу убирают хлеб.
«И неужели ты, Баранкин, это уже все придумал?» — спросил Малинин Юру.
«Не все уже, а только еще. И не совсем все, а только частично», — заскромничал Баранкин.
«А мясо?» — вдруг всполошился Малинин.
«Что мясо?» — удивился Баранкин.
«Ну, это все овощи и фрукты, а я люблю мясо.
Ты ускоренное мясо тоже придумал?»
«А как же?» — ответил Баранкин.
Крупным планом Малинин опускает в кастрюлю с кипящей лапшой куриное яйцо и через 5 минут ест куриную лапшу с отварной курицей.
«Ура! Ускоренной лапше!» — закричал Малинин во весь голос и вдруг осекся.
«Наши!» — почти прошептал он.
«Что наши?» — не понял Баранкин.
«Смотри, вон, возле кино наши появились. И Мишка Яковлев, и Сережа Ческидов, и Игорь Урасов. Бежать надо».
«Бежать теперь глупо», — рассудил Баранкин. «Теперь надо подождать, когда окончится сеанс. Тогда, смешавшись с толпой зрителей, мы можем с тобой поспешить».
«А куда мы можем с тобой поспешить?» — спросил Малинин.
«Как это куда?» — удивился Баранкин.
«Конечно же, в парк культуры и отдыха. Во-первых, мы с тобой здорово поработали, а во-вторых, там же народу может в 1000 раз больше, чем в любом кинотеатре. А сколько там аттракционов? А аттракционы одни крутятся, другие вертятся, третьи кружатся. Так что невозможно разобрать, знакомый это тебе человек или нет. На аттракционах нас никто не найдет и не узнает ни за что на свете».
«Это, пожалуй, верно», — как-то вяло согласился Малинин с Баранкиным.
На этих словах Малинина сеанс как раз окончился. Глухо звякнули выходные двери, Баранкин и Малинин ловко спустились по водопроводной трубе и смешались с толпой зрителей, валом валивших из дверей кинотеатра, не встретив никого из своих.
Событие самое шестое. Правила уличного выдвижения. Баранкин и Малинин шли быстрыми шагами по улице, когда у светофора возле самого перехода чуть не налетели на стоявших к ним спиной Зину Фокину, Эру Кузякину и Марину Шкаеву. Фокина и Кузякина, как всегда, были в спортивных курточках. На ногах у них были вязаные шерстяные зебры в тон курточкам. Это рукодельница Шкаева отдела полкласса в зебры. Баранкин приложил палец к губам, мол, осторожно, и стал на цыпочках удаляться от девчонок, что-то с жаром, но тихо обсуждавших. Затем Юра и Костя перешли на быстрый шаг, и тут за спиной раздался голос то ли Фокиной, то ли Кузякиной. «Юра, Костя, я не сержусь, давайте дружить!» Не оборачиваясь, Баранкин и Малинин припустились со всех ног вдоль тротуара. Сначала они бежали вдоль ограды, отделявший тротуар от проезжей части дороги. Но оторваться от Зины Фокиной и Эры Кузякиной им не удавалось. Сказывалась физическая усталость после бега на трассе и пилки дров у дяди Жоры. А тут еще Малинин споткнулся о решетку, ограждающую корни деревьев, и растянулся на асфальте тротуара. Голоса Фокиной и Кузякиной приближались, пробиваясь сквозь пешеходов. Баранкин протянул Косте руку помощи и, помогая как можно быстрее подняться на ноги, сказал: «Вдоль тротуара мы от них не сбежим. Давай поперек улицы».
«А милиция?» — усомнился Костя.
«Малинин, не боись», — приказал Юра.
Лавируя среди машин под аккомпанемент милицейского свистка и предупредительных гудков автомобилей, Юра и Костя успели пересечь улицу и с разбегу очутились в объятиях дружинников. Вслед за Юрой и Костей на тротуар влетели Кузякина с Фокиной. Баранкин обернулся и увидел, что эти девчонки, от которых они с Костей бежали, были совсем не Зиной и не Эрой, а Шкаевой, и вообще с ними не было. Юра и Костя приняли какую-то совершенно незнакомую девчонку за Фокину и поэтому побежали поперек улицы, когда их и схватили. «Что это вы все одинаково одеваетесь и причесываетесь?» — налетел на них Баранкин. «Я вас принял совсем за других, за Кузякину и за Фокину». «А вы что ли по-разному одеваетесь?» — огрызнулась одна из девочек. «Приняли нас за каких-то Музякиных-Пузякиных». «Вы же стояли к нам спиной, а Марина из нашего класса к нам лицом», — вмешался в объяснение Малинин. «Отчего вы орали? То Костя, то Юра», — спросил он у девчонок. «Здравствуйте», — затараторила другая девочка, которая все время сдувала со лба челку. «Мы кричали: Гостин Шура!»
«Надо же, Гостин Шура!» — буркнул Баранкин. «А слышалось-то: Костя, Юра!»
Пока Баранкин и Малинин вели перепалку с незнакомыми девчонками, которых они приняли за знакомых, трое дружинников читали им всем нотации в три голоса. Каждый говорил свое, и никто никого не слушал. Прямо как в опере, когда на сцене все вместе поют. «Пожалуйста, в автобус, леди и джентльмены!» — пригласил их дружинник с кинокамерой в руках. Он это сказал, когда все другие уже выговорились. Невдалеке действительно стоял автобус, в котором, даже издали было видно, сидели с виноватым видом юные нарушители. На борту автобуса было выведено красивыми буквами «Месячник безопасности уличного движения». «В такую погоду и учиться правилам уличного движения», — сказала одна из девчонок. «Скоро вообще ничему не надо будет учиться», — успокоил ее Малинин. «Это как же?» — искренне заинтересовались девчонки. «А вот так же», — загадочно объяснил Малинин. «Потерпите немного и узнаете». После такого интригующего вступления по дороге к автобусу Малинин для начала спросил дружинника. Надо сказать, что в присутствии девочек Малинин вообще-то всегда становился разговорчивым, а Баранкин, наоборот, молчаливым. «Итак», — спросил Малинин, — «правда ли, что вам за каждое дежурство к отпуску по дню прибавляют?»
«Прибавляют».
«Тогда зря вы задержали моего друга».
«Почему?»
«А вот когда вы поближе узнаете, кого вы задержали, вы себе весь отпуск испортите», — пояснил Малинин.
«Это почему же мы себе весь отпуск испортим?» — засмеялся недоверчиво дружинник.
«А потому, что будете все время жалеть и укорять себя. И зачем только мы задержали такого гениального человека?» И Малинин указал пальцем на идущего впереди Баранкина. «У вас дети есть?»
«Есть», — сказал дружинник.
«Они учатся?»
«Учатся».
«А скоро никто ничему учиться не будет. Все знания будут сначала впитываться с молоком матери, а потом из пакетов. Мой друг придумал». И Малинин снова показал пальцем на Баранкина, после чего он коротко, ясно и доступно изложил Юрина открытие. Все слушали Костю внимательно, особенно девчонки. Малинин торжествовал. Такое убедительное впечатление и даже эффект произвела на всех его лекция. Все вдруг испортил вопрос, который тоже совсем неожиданно задала одна из двух девчонок, между прочим, довольно глупенькая на вид. «А если такое молоко скиснет, тогда что?» — спросила девчонка, то и дело сдувавшая со своего лба густую челку. Малинин растерялся. Такой поворот дела даже Баранкин, наверное, не предусмотрел. «Тогда...» — начал лепетать поперхнувшийся Костя. «Тогда человек, выпивший такое молоко, все равно станет профессором», — ответил за Малинина дружинник.
«Профессором чего?» — не унималась девчонка с челкой.
«Профессором кислых щей!» — дружинник, довольный своей остротой, захохотал. Девчонкам это тоже острота понравилась, и они засмеялись. «Нос, молодые человеки!» — обратились дружинники к сидящему в автобусе населению, когда автобус остановился возле какого-то незнакомого здания. «Пройдемте в школу уличного движения!» Юру, Костю и всех остальных завели в помещение, где томились еще человек 15. Молоденький милиционер в чине лейтенанта сидел за столом и рылся в каких-то бумагах и бумажках. Пока все рассаживались по стульям, Баранкин успел разглядеть, что все вопросы, которые, вероятно, будут задавать, собственно говоря, висели на стенах вместе с ответами. Шепнув об этом открытии Малинину, он стал готовиться к экзамену, разглядывая внимательно надписи на плакатах. То же самое стал делать и Малинин. Юра и Костя вертелись на своих стульях, как два голодных птенца в гнезде. Потом началось самое главное. Ради чего всех привезли на бесплатном автобусе? Сначала лейтенант ГАИ прочитал коротенькую лекцию об опасности нарушения правил уличного движения и показал слайды, иллюстрирующие, к чему могут привести нарушения этих правил. Самое сильное впечатление произвел на всех коротенький фильм, почти без слов, если не считать дикторского текста, о мальчике, который мог бы стать звездой мирового футбола. Фильм назывался «Счастливый конец». Мальчишка был действительно потрясающий, забивал самые невероятные голы. «Господи!» — закричала вдруг одна из девчонок. «Да это же Шурка Гостин, из-за которого я приняла вас!» Эти слова относились к Косте Малинину. Голос известного спортивного комментатора Перетурина нахваливал мальчика. Он мог бы быть вторым Пеле, если бы не... если бы не... После этих слов были показаны ворота стадиона, из которых быстрым шагом шли со спортивными сумками мальчишки-футболисты, и среди них этот самый Шура Гостин, который мог стать вторым Пеле. Затем показали, как эти же парнишки пересекают улицу в неположенном месте, и среди них Гостин Шура. Затем милицейский свисток, скрип тормозов отчаянный, приотвратный звон разбитого стекла, стон столкнувшегося металла с металлом. На экране стало темно и мрачно. Все догадались уже, что произошло и с кем. Девчонка, все время сдувавшая челку со лба, перестала это делать. Она прижала руки к груди и тихо запричитала. «Да что же это такое? Да что же это такое? Я же недавно с ним в кино ходила». После этого на экране показался вдалеке небольшой пустырь с самодельными футбольными воротами. На пустыре мальчишки гоняли мяч. Среди них бегал и больше всех старался мальчишка без ноги на двух костылях. Когда съемочная камера приблизилась к нему, все увидели, что это был Шура Гостин, тот самый, что мог стать со временем, может быть, вторым Пеле. Тут девчонка, которая все время причитала, как закричит на весь зал: «Остановите картину! Остановите картину! Это же Шурка Гостин и есть! Когда же это ему ногу отрезали? У него же еще вчера была нога!» И она так громко и отчаянно заплакала, что киномеханик даже остановил свой проектор, и на экране застыл Гостин на двух костылях и на одной ноге, собираясь нанести по мячу удар страшной силы и бессилия. Милиционер, который от девчоночного плача потерял сразу весь свой начальственный вид и всю свою милиционерность, подбежал к девочке с челкой со стаканом воды и сказал: «Да не плачь ты! Ты сначала картину до конца досмотри, это же кино!» Девочка затихла, комментатор Перетурин весело сказал: «А знаете, почему картина называется «Счастливый конец»? Думаете, потому что Шура Гостин живым остался, хотя и без ноги? К счастью, это всего лишь кинотрюк. Ну-ка, Шура, покажи фокус». Шура улыбнулся зрителям с экрана. Он бросил костыли, приподнял широкую штанину брюк, и все увидели, что нога до колена искусно упрятана под брючиной. И снова в чаше прекрасного стадиона на прекрасном поле продолжал забивать голы прекрасный мальчуган, который и вправду издали был чем-то похож на Костю Малинина и который со временем, может быть, станет вторым Пеле в спорте. Все облегченно и радостно зааплодировали, а всех радостней и облегченней хлопала в ладоши девочка с челкой и ее подружка без челки, но с длинной косой. «Подумаешь», — хмыкнул Малинин, — «ты, Баранкин, тоже мог такое придумать?»
«Вообще-то мог», — согласился Баранкин, — «но сейчас я думаю вот о чем. Помнишь, дружинник сострил насчет профессора кислых щей?»
«Помню», — сказал Малинин, — «да ты не обращай на это внимания».
«Как это не обращай?» — спокойно и вразумительно ответил Баранкин.
«Образованное и сдвинутое по научной фазе молоко действительно может скиснуть, и тогда что? Человек действительно получит прокисшее знание?»
«Тут я что-то не додумал. Тут надо что-то додумать», — самокритично заявил Баранкин. «Надо что-то додумать».
В это время в комнату зашел еще один лейтенант, только старший и такой загорелый, как будто только что прилетел из Сочи и прямо с самолета сюда, в ГАИ. Загорелый милиционер, не зная, к чему эти аплодисменты относятся или к кому, на всякий случай сказал, смеясь: «Спасибо, не надо, я человек скромный». Затем оба милиционера стали о чем-то шептаться между собой, пока загорелый офицер не уставился на Баранкина и вдруг обратился к нему, как к старому знакомому.
«Федя! Грачев! Здравствуй, дорогой!» — сказал он Юре Баранкину. «Ты что, не узнаешь меня, что ли?»
«А-а-а!» — закивал головой Баранкин, делая вид, что он узнал лейтенанта. «Здравствуйте!»
«А это твой друг, кажется, Женя!» — кивнул он на Костю Малинина. «Заходите в гости к моему Алешке! Отцу привет передавай! И маме! От семьи Олег Первых. Скажи, что не заходил давно. В Африке в командировке был. Уличное движение помогал там налаживать.
Хорошие ребята. Будущие гаишники, между прочим», — сообщил он сидящему за столом другу, словно по секрету. «Отец Феди — известный автоконструктор-любитель. И такую, брат, машину изобрел, амфибию. И для Феди тоже маленькую легковушку соорудил. Пальчики оближешь. Маленький, а гоняет, как бог».
«Наша смена», — восхитился еще раз старший лейтенант Олег Перов, которого Юра и Костя видели первый раз в жизни.
«Ну, конечно, мы ваша смена», — согласился Малинин, чувствуя, что из этой неожиданной встречи можно будет извлечь кое-какие выгоды.
«Друзья», — торжественно продолжал старший лейтенант Олег Перов, обращаясь ко всем присутствующим в комнате, — «если бы вы знали, как я там в Африке по всему нашему соскучился! Я даже по нашим маленьким нарушителям и то соскучился!» Он погрозил при этом пальцем всем сидящим в зале. После того, как милиционер Олег Перов назвал Юру и Костю будущими гаишниками и своей сменой, Малинин заважничал и, чтобы подтвердить это, вдруг неожиданно сказал:
«А Федя даже специально стихи сочинил про нарушителей», — похвастался Малинин, указывая рукой на Баранкина. «То есть Юра! То есть Федя! Федя!» — подмигнул он Баранкину.
«Почитай стихи про уличное движение, которое ты написал для нашей стенгазеты».
«Какие стихи?» — удивился Баранкин.
«Ну, которые Кузякина недавно сочинила», — тихо, почти одними губами произнес Костя.
«Еще чего? Сам читай, если хочешь».
Малинин принял торжественную позу и вдохновенно прочитал: «Не ходи на красный свет опасный. Налетит тяжелый масс, станет все ужасным». В зале на всякий случай зааплодировали.
«Ну что я тебе говорил», — обрадовался милиционер из Африки. «Кто нас с тобой заменит?»
«Они».
«Так что этих можно и отпустить», — распорядился старший лейтенант, кивая головой в сторону Малинина и Баранкина. «А на прощание, Фуфачев, скажи мне», — обратился загорелый офицер к незагорелому, — «могут в пустыне столкнуться два автомобиля?» Фуфачев сделал удивленное лицо и стал скрести в затылке. Пока он все это делал, загорелый старший лейтенант с пафосом воскликнул: «Могут! И еще как могут. Вот, у меня и фотография есть». В подтверждение своих слов он достал из внутреннего кармана кителя конверт, а из конверта извлек фото и показал его лейтенанту.
Лейтенант рассмотрел фотографию и засмеялся. «Надо же!» А затем протянул ее Юре и Косте, как бы говоря. «Раз уж я признал вас за своих старлей, так вы мне не чужие теперь».
Юра и Костя стали с интересом разглядывать необычный фотоснимок. На необозримых песках пустыни под палящим солнцем стояли две столкнувшиеся легковушки.
«Действительно чокнулись», — сказал Малинин, возвращая карточку милиционеру.
«Отпусти ребят-то», — напомнил лейтенанту загорелый милиционер.
«Сейчас отпущу», — пообещал лейтенант. «Только помогите эти билеты разобрать с буквой «В». Это для взрослых, а с буквой «Д» для детей», — пояснил он Юре и Косте.
Баранкин и Малинин сели сбоку стола и стали копаться в бумажках.
«Но Федя», — сказал на прощание загорелый милиционер, — «привет отцу. Заходите в гости».
«И ты, Женя Сорокин», — кивнул он Косте Малинину, — «тоже заходи».
Оба лейтенанта вышли. Баранкин тут же пересел на стул начальника и шепнул Косте. «Видишь, как иногда хорошо быть на кого-то похожим».
В это время за окном зашумел автобус, и спустя несколько минут в комнату с разговорами вошла новая группа нарушителей. Каково же было удивление Баранкина и Малинина, когда среди виновников уличных происшествий они увидели Зину Фокину, Эру Кузякину и Свету Умникову. В воздухе комнаты, как рыбки в аквариуме, заплавали целыми стайками слова. «Все участники дорожного движения обязаны действовать в соответствии с правилами и издаваемыми на их основе инструкциями и иными нормативными актами» и так далее и тому подобное. Сообщая на ходу эти и тому подобные сведения о правилах уличного движения, они, несмотря на сопротивление дружинников, стали продвигаться к столу, за которым важно восседали Малинин и Баранкин. Подталкивая друг друга, Зина, Эра и Света подходили все ближе к Косте, как вдруг словно по команде остановились. Это случалось, когда Зина Фокина и Эра Кузякина и Света Умникова узнали одновременно в Баранкине Баранкина, а в Малинине Малинина.
Девочки чуть не ахнули в голос. «Мы их на всех улицах ищем, а они вот где!» — вскрикнули они одновременно.
А на лицах их было тоже одновременно написано «Баранкин и Малинин». И где? В ГАИ, в комнате милиции, да еще за столом, да еще заняты каким-то делом, но знаете...
Вскоре придя в себя, каждая из девчонок стала осыпать Баранкина и Малинина таким потоком слов, каким пожарники из бронзбойтов тушат пожар. Мало того, что они все нарушают правила уличного движения, так теперь еще нарушают тишину и порядок. И где? В комнате государственной автоинспекции, сказал Баранкин сукаризный и для пущей важности взял в руки лежавший на столе жезл, каким управляют уличным движением.
«И пока нет высшего начальства», — подхватил Малинин, переходя на заговорщицкий тон. «Мы как низшее начальство».
«Среднее», — поправил Костю Баранкин.
«Мы как среднее начальство», — поправил сам себя Малинин, «можем вам по знакомству предложить легкие экзаменационные билеты». С этими словами он быстро протянул девочкам пачку вопросов, на которые они должны были ответить. При этом он не заметил сам, что предложил билеты не из детской пачки, а из взрослой. Девочки могли согласиться с экзаменом, раз уж они нарушили правила. Но чтобы их экзаменовали Баранкин и Малинин, это уж слишком. Повозмущались, но по одному билету повытаскивали, быстро и со сноровкой.
«А как вы сами-то попали в милицию?» — успела поинтересоваться Кузякина.
«О чем ты спрашиваешь?» — удивилась Фокина.
«Да им только здесь и место. Вот как они очутились за одним столом с начальником?»
«Фокина!» — строго ответил Баранкин. «Есть правила уличного движения, а есть правила уличного выдвижения. Нас заметили и выдвинули».
«И нам давайте легкие билеты», — стали просить другие ребята. «И нам давайте».
«Безобразие! Одним дают даже выбирать, а нам что останется?»
Малинин стал из бумажек с вопросами. ловко делать голубей и пускать в зал, приговаривая: «Кому что достанется, на судьбу не пенять». Что здесь началось? Как в финале тиража спортивной лотереи. На шум в дверях появился лейтенант. Баранкин быстро сошмыгнул с его стула на свой и сел сбоку, рядом с Малининым. Увидев лейтенанта, Фокина, Кузякина и Умникова стали снова критиковать вслух Баранкина и Малинина. «Минуточку!» — оборвал их хор лейтенант и, обращаясь к Юрию и Косте, спросил: «Это что же, ваши знакомые?»
«Какие знакомые?» — искренне удивился Малинин.
«Да мы их вообще здесь впервые видим!» — поддержал его Баранкин и не соврал. Он и Малинин действительно здесь, в ГАИ, Фокину, Кузякину и Умникову видели впервые.
«Как это впервые? Как это впервые?» — закудахтала Кузякина.
«Так это впервые, так это впервые!» — передразнил ее Малинин. «А если не впервые, то скажите, как нас зовут?»
«Тебя Костя, а его Юра», — сказала Кузякина.
«Ну вот видите», — обратился Малинин к лейтенанту, — «я у них Костя, а он у них Юра». «А ведь вы сами слышали, как назвал нас старший лейтенант. Я Женя, а он Федя. Я Сорокин, а он Грачев».
«Они даже не знают ваших имен», — удивился милиционер. «Откуда же они вас знают, если они вообще вас не видели?»
«Нет», — пояснил Баранкин, — «мы их у вас здесь впервые видим, а в школе-то мы их видим часто».
«Так вы в одной школе учитесь. Тогда в чем же дело?»
«А дело в том, что эти два типа сбежали с последних уроков и с последних трудовых занятий», — поспешила сообщить Фокина.
«Мы сбежали, потому что сегодня день бегуна», — объяснил Юра. «А вот почему они сами сбежали с работы, перешел в нападение Баранкин».
«А нам шеф и лопаты еще не завезли. Мы сидели и ждали машину», — стала оправдываться Фокина.
«А остальные?» — спросил Баранкин.
«А остальные гоняются за вами по всему городу».
«А вообще-то, почему вы именно в дни месячника по безопасности движения носитесь, как оголтелые, по таким оживленным улицам?» — уже сердито спросил лейтенант.
«Товарищ милиционер, ну посудите вы сами. Должен же наш коллектив проявить характер, если эти двое заявляют, что если они захотят, то их ни за что никто и нигде не поймает», — начала горячо просвещать лейтенанта Кузякина.
«Надо же было доказать, что если мы захотим, то уж обязательно поймаем».
«Мы всем классом так и постановили», — поддержала Фокина Эру. «Догнать и перегнать нарушителей дисциплины Баранкина и Малинина».
«Догнать и перегнать?» — удивился милиционер. «Это что-то новенькое в погоне. Если мы будем перегонять нарушителей, то ведь они снова будут от нас убегать».
«А это неважно», — отмахнулась Кузякина.
«Неважно?» — еще больше удивился милиционер.
«Совершенно неважно. Важно, что ему морально будет тяжело, когда он будет видеть, что его перегнали».
«Парадокс», — засмеялся милиционер. «Но в нем что-то есть».
«Мозговой центр работает», — похвасталась Кузякина и хлопнула себя ладошкой по лбу так, словно на нем сидел комар.
«Мозговой центр?» — возмутился Малинин.
«Мозговая периферия! Вот где центр!» И он указал на голову Баранкина.
Лейтенант Фуфачев обратился совершенно официально Малинин к милиционеру. «Если уж говорить откровенно, то мы сбежали от них для их же пользы. Мы, можно сказать, пожертвовали своей репутацией, чтобы они не сидели под деревьями, а хоть бы занялись бегом».
«Бег же полезен, тем более трусцой», — поддержал тем же официальным тоном Баранкин своего дружка.
«Трусцой, но не трусостью», — отбила Кузякина выпад Баранкина.
«А главное, товарищ милиционер, что нас задержали абсолютно несправедливо. Мы с Зиной бежим на зеленый свет, а нам говорят, что мы якобы на красный бежали».
«Так-так», — милиционер с ехидством прищурил один глаз.
«Значит, вы бежите на зеленый, а вам кричат, что на красный? Ай-яй-яй, какие несправедливые люди!
А ну-ка, Остапчук, проверь этих девочек на дальтонизм!» — крикнул лейтенант, сидевшему в углу за пишущей машинкой сержанту милиции. «Слушаюсь проверить на дальтонизм», — рявкнул Остапчук.
«Вообще-то мы с Зиной очень любим уличное движение, а главное его безопасность», — продолжала как бы подхалимничать и как бы оправдываться Кузякина. «Я даже стихи сочинила в нашу стенную газету про любимое уличное движение».
«Что за день?» — удивился лейтенант. «Одни поэты нам в сети попались».
Эра встала в балетную позицию и с выражением прочитала. «Не ходи на красный свет опасный, налетит тяжелый масс, станет все ужасным».
Выслушав те же самые стихи, что совсем недавно прочитал лейтенанту Костя Маленин, или точнее Женя Сорокин, так назвал Костю милиционер из Африки, лейтенант посмотрел с подозрением почему-то на Баранкина. Ему казалось, что заводилой всему этому в компании является именно он. Затем лейтенант перевел свой подозрительный взгляд на Маленина.
«Плагиат!» — спокойно пожал плечами Маленин. «Это стихи моего друга Феди!» — он мотнул головой в сторону Баранкина.
«Костя, как тебе не стыдно врать? Эти стихи написала я!» — закричала Кузякина.
Это же гневно подтвердили и Зина Фокина, и Света Умникова.
«Может, какой-то там Костя, за которого они меня принимают, и списал эти стихи у какой-то там Эры. Но лично я — Женя Сорокин!» — Костя ударил себя в грудь кулаком. «Никогда ничего и ни у кого не списывал».
«Вы знаете, товарищ лейтенант, я как главный редактор стенной газеты класса, — стала разъяснять Кузякина, — решила завести в ней отдел «Светофор» под моей редакцией. Я раньше занималась с первоклашками правилами уличного движения. У нас ведь школа с автомобильным уклоном».
«Ах, вы еще и с первоклашками занимаетесь и собираетесь открыть «Светофор» в газете. А сами, — возмутился лейтенант.
«Да лично я занимаюсь всем этим, как староста класса», — заявила Фокина.
«А я, как главный редактор стен газеты», — сообщила Кузякина.
«Ах, вы еще и начальство!» — еще больше возмутился милиционер. «Вы должны быть нам первыми помощниками, а являетесь первыми нарушителями, да еще в школе с автомобильным уклоном».
«Грачев», — обратился лейтенант к Баранкину, — «выдаем по три вопроса, а потом на практику во двор. Всем остальным тоже раздайте билеты».
«А мы с Сорокиным уже все им выдали», — ответил по-военному четко Баранкин-Грачев.
«И остальным тоже раздали».
«Молодцы», — похвалил его и Костю лейтенант. И вдруг среди нарушителей раздался шум. И шум стал нарастать.
«В чем дело?» — спросил лейтенант.
«Товарищ лейтенант, это же несправедливо. Я же еще не шофер. Почему мне такие вопросы задают?» — заныла Кузякина в голос.
«Вы только послушайте, на что я должна отвечать. Можно ли выезжать с базы на разных прожекторах?»
«На каких прожекторах?»
«Наверное, на протекторах», — поправил ее лейтенант.
«Ну, все равно, я не знаю».
Затем кто-то крикнул. «А я не знаю, какой должна быть длина троса при буксировке в горах. И еще, с какими неисправностями можно продолжать движение?»
«Нам же всем вопросы для взрослых раздали», — объяснил кто-то из нарушителей с места.
«Как это для взрослых?» — продолжал удивляться милиционер.
Но нарушители успели вручить ему с десяток билетов и действительно с вопросами для взрослых.
«Федя и Женя», — гаркнул багровее лейтенант. «А ну-ка, давайте освободите помещение. Вы не только меня, но и себя порядком запутали. То вы, понимаете, сочиняли стихи, то, понимаете, не сочиняли. То вы Грачев и Сорокин, то вы Баранкин и Малинин, понимаете ли. То вы этих девочек знаете, то вы их не знаете, понимаете ли. А еще два будущих гаишника», — сказал лейтенант Фуфачев, обращаясь к Баранкину и Малинину. «Вы как тут появились? Я уже ничего не могу сам лично регулировать. Если вы и дальше в жизни будете все так путать, из вас гаишников никогда не получится. Вы свободны. Идите в гости к Аликперову. И вообще, все свободны». Милиционер снял фуражку.
Все задвигали шумно стульями. «Только ради бога, соблюдайте все правила творожного движения. То есть, какого творожного? Я хотел сказать, дворожного, то есть дорожного, бензопасного. Господи, что я говорю?»
«Нет, они меня все с ума сведут», — сказал Фуфачев, вытирая вспотевший лоб. Юные нарушители обрадованно повалили к выходу. «Минуточку!» — закричал лейтенант так громко, что все остановились. «А вы куда?» — это он сказал Фокиной, Кузякиной и Умниковой. «Остапчук, задержи этих трех девочек». «Да-да-да, вас, вас. Пройдите в сад. Там вас научат правилам безопасного перехода улицы. И заодно на дальтонизм проверят. Остапчук, проследить и доложить о выполнении». Остапчук откозырял, подошел к девочкам, крутанул свой черный ус, еще раз козырнул и сделал рукой жест, мол, вам, девочки, в эту сторону. Девочки нехотя повиновались ему, продолжая глазеть на снова удалявшихся и снова ускользавшихся от них Баранкина и Малинина. «Нам бы только вот за этими типами успеть», — сказала Остапчуку безнадежным голосом Фокина, кивая головой на Баранкина и Малинина. «Нам, чтоб только этих типов не упустить». «Хоть в школу позвонить разрешите?» — спросила Эра со слезами на глазах. «А то без нас там все разбегутся». «Позвонить это можно», — сказал Остапчук и лихо козырнул. Ох, и нравилось ему козырять этому Остапчуку. Прошло некоторое время, после чего исчезнувшие к своей неописуемой радости из-под самого носа Фокина и Кузякиной Баранкин и Маленин уже смотрели на Зину и Эру сквозь решетчатую ограду ГАИ. Во дворе под руководством, судя по всему, третьеклассников шла большая ученическая игра в переход воображаемых перекрестков возле самых настоящих светофоров. «Ну, Баранкин, знаешь, Баранкин, все, Баранкин, теперь мы будем вынуждены для вашей поимки пойти на все и применить одну адскую машину», — сказала разгневанно Фокина, переходя игрушечный перекресток на красный свет. Маленький милиционер в форме, сшитой как на взрослого, засвистел в свисток. «Какую-какую?» — переспросил Баранкин, взбираясь на цоколь забора. «Адскую машину бросим на вашу поимку», — повторила Кузякина вслед за Зиной. «А у нас против вашей адской машины есть райская машина спасения». Девчонки, осыпая Костю и Юру всевозможными гневными словами, бросились к решеткам забора, но на их пути вырос прекрасно козыряющий Остапчук. «Ямы надо копать под деревьями, а не под своих одноклассников», — крикнул Малинин. «Как вам не стыдно!» — крикнула Зина Фокина из-за решетки ограды. «Сбежали!» «Мы не сбежали! И нам не стыдно!» — крикнул в ответ Баранкин. «Сегодня день бегуна! Вот!» Он достал из кармана куртки, сложенную гармошкой, вечерку. «Вот! Все на старт!» — громко произнес Баранкин. «Так как раз нас с Костей там и не хватало!» «Мы бы и сейчас продолжали бежать!» — поддержал Юру Костя. «Продолжали бы», — согласилась за забором Кузякина, «если бы вас милиция не остановила». «Умникова, Светка!» — крикнул на прощание Малинин. «Меняй свою фамилию на Фор! Света Фор!» «Не свою фамилию, а свое фамилию!» — ответила Умникова. «Бегать по улицам надо грамотно», — посоветовал Баранкин. «А вы только грамотно выражаетесь. И не стыдно выдавать себя за каких-то Грачевых и Сорокиных? Трусы несчастные!» «Да не выдавали мы себя! Честное-пречестное слово!» — клялся Баранкин и справедливо клялся. «Это нас сама жизнь переименовала!» «Баранкин, будь человеком!» — крикнула Фокина. «Сдайся добровольно!» «Фокина, у меня нет слов, одни буквы!» — сказал Баранкин, спрыгивая с цоколя забора. Затем он и Костя почти что бегом направились к парку культуры и отдыха, не замечая, что по другой стороне улицы Венька Смирнов катил за ними вдогонку, а в здание ГАИ торопливо вбежала Марина Шкаева.